Одни были вооружены длинными острыми колючками, другие — зазубренными шипами, резавшими как ножи. На них висели выцветшие, сморщенные прошлогодние листья, изъеденные гусеницами. Почки только-только раскрывались. Жужжали и кусались мухи, бурые, серые и черные. У них было красное, наподобие глаза, пятно на крыльях, как на плащах у орков. Над зарослями колючек висели тучи голодных комаров. «Одежды орков мало», — ворчал, отмахиваясь Сэм. «Лучше бы у меня была их шкура». Наконец Фродо остановился, так и не дойдя до седловины хребта. «Мне надо отдохнуть, Сэм», — еле выговорил он, — «и поспать, если смогу». Он огляделся, но никакой зверь не посмел бы забраться в эту унылую местность. Усталые да нельзя, они заползли под куст колючих лос, свисавших с выступа камня, словно циновка. Надо было поесть. Сберегая драгоценные лепешки на черный день, они съели половину оставшихся фарамировых припасов, несколько сушеных плодов и кусочек вяленого мяса и выпили немного воды. По пути они пили из черных луж в долине, но сейчас жажда опять мучила их. В воздухе Мордора стояла какая-то горечь. Она иссушала рот. Сэму даже думать о воде было страшно, потому что впереди их ждала еще ужасная Горгородская равнина. «Спите вы, Фродо», — сказал он, — «темнеет опять. Кажется, день уже кончается». Фродо вздохнул и уснул, едва дослушав эти слова. Сэм с трудом боролся с усталостью. Он взял Фродо за руку и тихо сидел так до глубокой темноты. А тогда, чтобы не уснуть, выполз из укрытия и огляделся. Вокруг что-то трещало, шуршало и шелестело, но ни голосов, ни шагов не было слышно. Далеко на западе, над хмурыми горами, ночное небо казалось тусклым и бледным. Потом в разрыве туч над темной горной цепью Сэм увидел мерцающую белую звезду. Ее красота пронзила его. И в этой проклятой стране он почувствовал крепнущую в сердце надежду. Ибо, подобно молнии, сверкнула в нем мысль о том, что мрак, в конце концов, не вечен, и что есть в мире свет и красота, до которых никакому мраку не добраться. В крепости он пел от отчаяния, потому что думал о себе, а в этот миг собственная судьба и даже судьба Фродо перестали его тревожить. Он заполз обратно в укрытие, улегся рядом со своим другом и, забыв о ночных страхах, погрузился в глубокий сон. Они проснулись вместе, держась за руки. Сэм чувствовал себя бодрым и готовым к новому дню, но Фродо был печален. Спал он неспокойно, сном, полным огненных видений, и пробуждение не радовало его. Но все же Фродо чувствовал себя сильнее и мог дальше нести свое бремя. Они не знали, сколько времени проспали и где сейчас солнце, но, подкрепившись и выпив воды, полезли вверх по склону. Вскоре он кончился каменистой осыпью. Тут последние живые создания отказались бороться, вершины вокруг были бесплодными и сухими, как черепица. После долгих блужданий и поисков они отыскали путь наверх и последнюю сотню футов ползли на четвереньках. Пройдя по расщелине между двух черных утесов, они оказались на самом краю последней ограды Мордора. Внизу, у подножья обрыва метров полтораста, широко раскинулась Горгородская равнина, терявшаяся в сумрачной дали. Ветер теперь дул с запада и нес тучи на восток. По земле стлался дым, скапливался во впадинах, курился из трещин в почве. Еще дальше, милях в 40, вздымался Ородруин с подножием, утонувшим в пепле, с вершиной, окутанной тучами. Страшная гора дремала, грозная и опасная, как спящее чудовище. Позади ее клубилась зловещая тень, и в этой тени укрылся Бар-Дур, вросший в отрог пепельных гор. Темная сила глубоко задумалась, и ее око обратилось вовнутрь, созерцая видения, гнетущие сомнениями и страхом. Ей виделся сверкающий меч и суровый царственный лик. Все остальное на некоторое время стало неважным. Твердыня зла со всеми своими башнями и воротами окуталась угрюмым сумраком. Фродо и Сэм смотрели на эту проклятую страну со смешанным чувством ненависти и удивления. Между ними и дымящейся горой простиралась выжженная голая пустыня. Было совершенно непонятно, как владыка этой страны кормит и одевает свои войска и рабов. А войска у него были. Насколько хватало глаз, по склонам и дальше, к югу, виднелись лагеря, то палаточные, то похожие на маленькие крепости. Один из самых крупных был прямо под ними. Огромный муравейник с прямыми рядами хижин и длинных, низких, унылых домов. Лагерь и его окрестности кишели народом. Широкая дорога отходила на юго-восток, сливаясь с дорогой на Моргул, и по ней сновало множество крошечных черных фигурок. «Мне этот вид совсем не нравится», — проворчал Сэм. «Довольно безнадежно, если не считать, что там, где так много народу, должна быть и вода, не говоря уж о пище. И это все люди, а не орки, если меня глаза не обманывают». Ни он, ни Фродо ничего не знали об обширных, возделываемых рабами полях на юге страны, за пределами дымов Ародруина, у темных, печальных вод озера Нурнан. Не знали они и о больших дорогах, идущих на восток и на юг в подчиненные страны. По этим дорогам воины гнали длинные караваны с припасами, добычей и новыми рабами. Здесь в северных областях были рудники и кузницы, здесь скапливались запасы для давно задуманной войны, и здесь темный владыка, двигая свои армии, как пешки на доске, собирал и стягивал их для предстоящих ударов. Его первые ходы, первые пробы его мощи были отбиты на западной границе. Сейчас он созывал новые силы, стягивая их к крепости Кирит-Горгур для нового удара. Если бы ему даже пришла на ум мысль защищать гору от кого бы то ни было, едва ли он смог бы сделать больше. «Ну вот», — продолжал Сэм, — «если у них там и есть запасы, вряд ли они с нами поделятся. Спуска здесь нет, насколько я вижу». «Да зачем спускаться? Все равно нам не перейти равнину. Разве что по головам этих татей.